Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Ионы Займовский, руководитель программы «Метаноя» в Даниловском мужском монастыре города Москвы. Сегодня мы будем говорить о христианских истоках и христианском контексте развития программы «12 шагов». Отец Ион, расскажите, пожалуйста, с самого начала, кто эту программу придумал и о чем она?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо, Илья, что вот приглашаете меня поделиться своим опытом. Программа «12 шагов», такие содружества, как анонимные алкоголики, анонимные игроки или движение для родственников алкоголиков Ал-Анон, наркоманов Нар-Анон, игроков И-Анон и так далее, приходит значительное количество людей, но мало кто работает по программе «12 шагов». Одно дело приходить, посещать собрания, пить чай, разговаривать, а люди освобождаются от чувства своего недостоинства, вины и стыда, чувствует общность с другими выздоравливающими. Поэтому туда любят приходить люди, на эти группы самопомощи или там поддержки, взаимопомощи. Это одно. Не все далеко остаются трезвыми из тех, кто посещает эти собрания. Работать по 12 шагам – это совершенно другое, потому что, я думаю, не будет новостью сказать, что 12 шагов – это учение Иисуса Христа, выжимка из Нагорной проповеди Христа, изложенная алкоголиками для алкоголиков. Поэтому работать по программе 12 шагов неприятно.
Отец Ион, а не слишком ли это большая дерзость каким-то алкоголикам касаться своими нечистыми руками Евангелия и излагать Нагорную проповедь своим языком? И для таких же, как они. Насколько я понимаю, в православии принято доверять тому изложению, которое нам предоставили святые отцы. А здесь какие-то непонятные люди, миряне, да еще и пьющие.
Вы знаете, дело в том, что как раз на примере содружества анонимных алкоголиков сбываются слова Христа, что последние будут первыми, а первые будут последними, много званых, но мало избранных. Так исторически сложилось, что в 1935 году встретились два отчаявшихся алкоголика, пораженных, третьестадийных, то есть совершенно разрушенных алкоголика, и они обнаружили, что если один алкоголик разговаривает с другим, то есть доносит весть о возможности трезвой жизни, то уходит феномен тяги, психофизическое состояние, когда алкоголик может совершить совершенно безнравственный преступный поступок, например, ударить ребенка, украсть деньги у своей мамы, все что угодно. Его организм, его психика требует алкоголя. вот прям настойчиво в этот момент, то уходит вот тяга. И врачи, первые психиатры, которые лечили алкоголиков, сказали так: мы не можем объяснить этот феномен, почему так происходит с алкоголиком, мы называем это фактором X, а для вас, верующих людей, это вмешательство Божие. Так вот, один из них, Билл Уилсон, второй Роберт Смит или доктор Боб, это и были два человека, которые встретились, и один из них, первый, Билл Уилсон, остался трезвым, а второй пришел в себя, он был пьяный в начале встречи. Эта история произошла 10 июня 1935 года в Америке, в городке Акрон, штата Огайо, и этот день считается днем рождения Содружества анонимной алкоголики. После чего доктор Боб, Роберт Смит и его жена Анна предложили Биллу Уилсону пожить у них дома. И каждый день они встречались у камина и читали. Что они читали? Конечно, они не читали книгу «Анонимные алкоголики», потому что ее не было. Ее начали писать, вернее, завершили писать, по-моему, в 1938 году. Они читали Библию. Они были верующими людьми, протестантами, и принадлежали к христианскому движению «Оксфордские группы». Но если мы берем одну из базовых книг Содружества анонимной алкоголики «12 шагов и 12 традиций», то на страницах этой книги мы обнаружим учение о восьми смертных грехах, о восьми страстях. Казалось бы, каким образом протестантское, околопротестантское движение знает святоотеческое наследие, то, что, в общем-то, Восточной Церкви принадлежит. На самом деле, основатели оксфордских групп Франк Бушман и его сподвижники были недовольны протестантской миссией вот в этой части Америки. И они обращались к источникам древней неразделенной церкви, которые некоторые по своему там, ну, невежеству, незнанию считают православной. На самом деле это неразделенная церковь. К ней принадлежит, в частности, свод добротолюбия. Вот откуда они взяли это учение. Они обращались к этим источникам. Поэтому в литературе анонимных алкоголиков много говорится о страстях и о том, как эти страсти можно преодолевать, но говорится на таком простом светском языке. И мне кажется, в этом и уникальность содружества, что высокие христианские, евангельские и даже святоотеческие истины излагаются самым простым обыденным языком. И это как-то привлекает, то есть это дает надежду, что раз у этих людей это получилось, значит, получится и у меня.
То есть это перевод, но не лингвистический, а смысловой, того, о чем говорил Христос и о чем писали святые отцы.
Да, безусловно, так оно и есть. Поэтому по 12 шагам работать тяжело. Вот сама работа по 12 шагам, например, признание того, что я алкоголик, да, или я там игрок, я созависимая женщина, жена алкоголика, бессильна перед алкоголем, ну, перед алкоголизмом своего мужа. Моя жизнь стала неуправляемой, это, ну, неприятно как-то признавать, и так далее, и так далее. В частности, есть шаги четвертый, который звучит так: мы, алкоголики, глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. И пятый: признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Как правило, это нечестность на том или ином уровне. Эти парные шаги, когда алкоголик прописывает, или там игрок, или созависимая женщина, прописывает все свои обиды на кого-либо или на что-либо, страхи и сексуальная инвентаризация, и сдает другому алкоголику, там, игрок, другому игроку, который впереди уже идет, своему наставнику так называемому.
Получается такая исповедь.
Там есть, конечно, элементы, исповедальный элемент, и она гораздо более обширная, расширенная, и по времени занимает больше. И вот многие люди не могут пройти этот этап. Они уходят с четвертого, с пятого шагов, они, ну, у них не получается. Кто-то возвращается к алкоголю сразу, кто-то через какое-то время, кто-то завлачит свое жалкое существование, оставаясь сухим алкоголиком, может быть, длительное время. Сухой алкоголик на самом деле это не, оно стало бытовым, да, выражением. Даже такое есть выражение внутри Содружества анонимной алкоголики — сухарик, то есть сухой алкоголик. Это научный термин, изобретенный западным исследователем Сандрой Шнайдерс, которая в результате длительных лонгитюдных исследований вывела понятие «сухой алкоголизм», «сухой алкоголик», а именно человек, который остается трезвым, но не выздоравливает, допустим, по программе 12 шагов, не развивается, имеет сходство психологические, психические и даже физиологические с действующим алкоголиком, это духовные. В отличие от алкоголика, который работает по программе выздоровления, развивается и растет. Вот что означает сухой алкоголик. Например, в нашей стране, в России, закодированный, да, человек, которого закодировали, допустим, по методу Довженко, является сухим алкоголиком, и нередки случаи, когда жена такого человека приходит и говорит кодировщику: раскодируйте его, пусть он лучше пьет, потому что я не могу вот жить с этим человеком. Закодированные люди, сухие алкоголики становятся непереносимо злыми, раздражительными, могут там, у них могут возникать совершенно чудовищные какие-то черты характера, они, как правило, пересаживаются на другую зависимость, допустим, на игровую и так далее, и так далее, и так далее, жизнь с ними становится адом. Вот что означает сухой алкоголик. Так вот, работа по 12 шагам, она в чем-то горькая, да, можно сказать, идет вот сопротивление, обостряется сопротивление, а последствия очень сладкие. Человек меняется, происходит метаноя. И близкие люди, окружение видит это и говорит: слушай, что такое, что с тобой произошло? И даже другие люди, собутыльники некоторые, присоединяются к программе выздоровления в виде перемены. Но на самом деле эти горькие лекарства, которые нужно принимать и алкоголикам, и их близким, созависимым в виде 12 шагов, можно подсластить. Но это уже другая тема, это небольшой секрет.
Давайте вернемся к основателям этого движения. Насколько они были серьезными христианами? Что была для них вера? То, что они получили в наследство от своих родителей, или они пришли самостоятельно к этому? И каким образом, будучи верующими людьми, они стали алкоголиками?
Спасибо, Илья, за вопрос. Билл Уилсон, биржевой маклер, это один из основателей движения «Анонимные алкоголики», был верующим человеком, христианином, был последователем Оксфордских групп, движения Оксфордские группы. Я, честно говоря, не помню, принадлежал ли он какой-то другой еще протестантской ветви, но, конечно, он был очень серьезным христианином, очень глубоким верующим человеком, его вера была такая настоящая, основательная. Другой основатель «Содружества анонимные алкоголики» Роберт Смит, доктор Боб, как его называют в Содружестве анонимные алкоголики, был более религиозен, чем его друг Билл Уилсон. Он принадлежал к Оксфордским группам, там участвовал в этом движении очень серьезно. Надо сказать, что одна из рекомендаций движения Оксфордских групп — это не было какой-то вот протестантской церковью. Это были собрания, и участники, основатели Оксфордских групп предлагали своим адептам не оставлять свои христианские деноминации. То есть, если ты католик, оставайся в католической церкви, если ты протестант, то в протестантской, лютеранин в лютеранской. То есть, они были дополнением, Оксфордские группы были дополнением. Безусловно, эти люди были очень верующие, очень глубокие христиане. Я не помню биографию Билла Уилсона и доктора Боба, были ли у них в роду алкоголики. Ну, скажем так, оба были хронические, запойные, тяжелые алкоголики, которые вот к моменту их встречи уже были на третьей заключительной стадии, то есть уже деградировали очень серьезно. Трудно сказать, каким образом они стали алкоголиками. Ну, известная история Билла Уилсона и доктора Боба, это было из-за такого бунтарства, может быть, отчасти духовного, первого и второго. Тем не менее, не все люди, которые бунтуют в религиозном смысле, становятся алкоголиками или являются алкоголиками. Тем не менее, алкоголизм – это, безусловно, болезнь прежде всего, и в первую очередь это болезнь тела, то есть человек, алкоголик, зависим от алкоголя, наркоман зависим от наркотика. Он не может остановиться в употреблении алкоголя и не может контролировать потребление спиртного. Это вот такая симптоматика. Конечно, это болезнь и психоэмоциональная, и социальная, и духовная, но прежде всего алкоголика нужно лечить. Это очень важно понимать, что сила воли, какие-то увещания – это одно из заблуждений, один из мифов об алкоголизме, что если алкоголик возьмет себя в руки, то он может перестать пить. Хотя, вы знаете, с последним я могу согласиться, но я понимаю под вот этим выражением «взять себя в руки» нечто другое, а именно духовное пробуждение. С алкоголиком должно произойти на определенном этапе духовное пробуждение. Это может быть какое-то яркое событие, или это может быть такая череда событий, менее ярких и менее заметных, когда все прежние представления, мысли, чувства, идеи зависимого человека, алкоголика, будь то наркомана или созависимой женщины, отходят на второй план, и мы говорили об этом в передаче, которую мы проводили вместе с Евгением Молевым. И новые идеи, представления, они вытесняют. Это, знаете, когда вот с христианином происходит вот этот акт уверования, да, когда мысль о Боге, даже мысль, какое-то очень бледное слово, когда Бог заслоняет собой все, и все вытесняется. Мы, наверное, все помним вот этот период неофитства, такого как вспышки, да, когда у нас меняется полностью картинка жизни. Так и здесь. И я считаю, что когда вот алкоголику говоришь, там, надо ходить на группы каждый день, и человек ходит на группы, там, вам нужно взять наставника, взять служение, работать по шагам, ездить там на 12-й шаг там, в наркологические больницы. Человек начинает это делать, это, ну, скажем, исключение. Ну, да, можно сказать на бытовом уровне, что человек, такой человек взял себя в руки. Но с точки зрения программы, с ним произошло духовное пробуждение, поэтому он все делает. И он делает не столько из-под палки, сколько потому, что хочет. Это понимает, что эти лекарства необходимы для его жизни.
Это как примерно то, что происходит с неофитом, когда человек абсолютно светский вдруг начинает без особых усилий для себя ограничивать себя в пище, поститься, чувствует вкус к молитве. Но все мы знаем, что рано или поздно такая эйфория заканчивается, постепенно все замыливается, и человеку приходится уже заставлять себя и поститься, и молиться, и ходить на богослужение. Происходит ли нечто подобное с людьми, которые решились излечиться, перестать быть алкоголиками?
Ну, я думаю, это не только общерелигиозное течение дела и жизни, а вообще общегуманистическое. Так бывает и в семейной жизни, эйфория, влюбленность, страсть, потом быт, люди начинают видеть недостатки друг друга, дети, и люди там расстаются, допустим, не могут. Так это и в монашеской жизни, то есть такая романтизация монастыря, духовника, монашества, одежды, это внешне, потом это становится все бытом, и там кто-то уходит из монастыря, разочаровывается, кто-то влачит свое жалкое существование, там, то есть предлагается духовно расти всем нам, и в браке, и в монашестве, и везде, и на работе у себя, в своей профессиональной деятельности. То же самое, безусловно, происходит и в программе выздоровления. Сначала алкоголик с недоверием приходит на группы и понимает, что это просто бред, какие-то люди, которые называют себя алкоголиками, собрались, поговорили, и что из заболевания, которое неизлечимо, и с которым не справляются врачи, профессионалы, уходит, потом он видит, что он не пьет или она каким-то странным образом. Потом он понимает, что это происходит мистическим образом благодаря хождению на группы. Потом человек видит, что алкоголики вокруг него – это глубоко духовные, интересные люди, очень скромные и так далее, и так далее. Человек постигает чудо этого движения, чудо анонимных алкоголиков, эйфория, он считает, что от содружества анонимных алкоголиков чуть ли не церковь, а члены содружества, там, я не знаю, там, святые, учителя и так далее, а потом происходит постепенно разочарование, ссоры и так далее, и так далее. То есть это обычная история.
Почему вы сказали «чуть ли не церковь»? Чем это отличается от церкви? Ведь церковь – это тоже, как сказал однажды человек, который занимается реабилитацией алкоголиков, занимается их излечением, не буду сейчас называть его фамилию, она довольно известна, он сказал, что церковь – это терапевтическое сообщество. Так чем одно терапевтическое сообщество отличается от другого терапевтического сообщества?
Спасибо, Илья, такой непростой вопрос. Но могу сказать, что когда в 1955 году было масштабное собрание и членов Содружества анонимной алкоголики, которое завоевало свое место в американском обществе того времени, были представители медицины, политики, представители СМИ, которыми были друзьями Содружества анонимной алкоголики, стали уже появляться параллельные сообщества, например, для родственников алкоголиков, анонимные наркоманы, то есть анонимные алкоголики стали каким-то неким чудом, феноменом. И на этом собрании кто-то стал скандировать и предлагать, что 12 шагов – это новая религия, И все должны, все люди должны проходить 12 шагов. На что Билл Вилсон, основатель движения, ответил: мы очень благодарны вам за ваше предложение, но если мы последуем вашим безумию, то просто кончится тем, что мы напьемся и дискредитируем это сообщество. Мы алкоголики, и задача Содружества анонимные алкоголики, наша задача оставаться трезвыми и помогать другим алкоголикам. Все, на этом мы завершаем. Поэтому, ну, ведь на самом деле 12 шагов – это не ноу-хау, как говорили основатели анонимных алкоголиков, мы не изобрели 12 шагов, мы взяли то, что предлагалось в Библии, вот, поэтому анонимные алкоголики не могут быть в церкви, они взяли какие-то идеи, да, изложенные в Евангелии Христом, вот, но собираются анонимные алкоголики с одной целью – оставаться трезвыми, у них ограниченная цель.
А с какой целью собираются люди в храмах?
Ну, религия, да, религия – это религары, восстановление связи с Богом, поэтому, конечно, люди собираются в церковь для богообщения.
А разве богообщение невозможно вне храма?
Безусловно, оно возможно, но в храме, среди собрания верных, когда вся обстановка располагает к молитве, к богообщению, вот это, мне кажется, гораздо легче делается. Как говорил святой Силуан Афонский, что на определенном этапе духовного развития для монаха весь мир становится храмом. И помним апокалипсис, да, что вот в небесном граде не будет храма вообще, потому что Бог будет храмом, будет освящать сам Господь Бог всех нас. Но в этом мире нам, конечно, будет сложнее молиться там возле метро Новокузнецкая, чем в церкви.
Вспомним, что в первые века тоже не было храма, люди собирались по домам.
Да, они собирались по домам. Мы знаем, что во многом же первые христиане использовали синагогальную практику. Синагога – место для чтения Писания, и в храме мы тоже, естественно, центральная часть богослужения, одна из центральных – это чтение Священного Писания.
В программе «12 шагов» уделяется время для изучения Библии?
Специально нет. В программе «12 шагов» предлагается читать свою базовую литературу. В «Анонимных алкоголиках» это одноименная книга, также книга «12 шагов» и «12 традиций», «Жить трезвыми», «Ежедневники», то есть своя литература существует.
Поскольку создатели этой программы протестанты, не могу не задать вопрос о том, насколько она подходит для православных.
Вы знаете, Илья, я уже говорил о том, что основатели движения «Оксфордские группы» были недовольны протестантской миссией, да, и поэтому они обращались к источникам древней неразделенной церкви, например, к своду под названием «Добротолюбие». Поэтому для верующего человека, я считаю, вот, участие в программе «12 шагов» – это выход за рамки, вот, за привычные рамки, например, обрядовые рамки. И это расширение своего духовного, религиозного кругозора. Безусловно. Поэтому-то и католическая церковь сотрудничает с анонимными алкоголиками именно с 1935 года, и когда в России в конце 80-х годов появились первые группы анонимных алкоголиков, то они сразу же обратились к церкви, да, в те или иные храмы и получили положительные ответы. Например, одна из первых групп в Москве анонимных алкоголиков была при храме, вот, рядом с Боткинской больницей. Вот сейчас этого нет, но это вот такой известный факт. Это было еще до 90-го года, то ли 88-й, то ли 89-й год прошлого столетия.
Передо мной лежит замечательная книга, которую сейчас, наверное, вряд ли можно купить, где ее написал мой собеседник, игумен Иона, в соавторстве с Романом Юрьевичем Кузьминым. Называется книга «Богословие и зависимость». Среди прочего, там подробно написано и то, о чем мы сейчас беседуем. И глава третья называется очень интересно, с моей точки зрения. «В какого Бога верят анонимные алкоголики?» Отец Иона, а почему вы так поставили вопрос? Есть какое-то сомнение о том, в какого Бога верят анонимные алкоголики?
Да, безусловно, такой вопрос и претензия к Содружеству анонимные алкоголики предъявляется. Вы не говорите ничего о Христе. Говорят там православные христиане или там те же католики, те же протестанты. У вас размытые понятия. Высшая сила, Бог, насколько каждый его понимает, там, среди противников движения были даже такие выпады, а вдруг это там кто-то там под сатаной, для него Бог является сатана, или, я не знаю, что там, золотой телец. Для христианина, допустим, для православного христианина это недопустимо. Но не все так просто. Если мы обратимся к истории движения, вспомним о том, что в 1930, по-моему, то ли пятом, то ли 36-м году, когда вот появился замысел, и он осуществлялся замысел написания книги «Анонимные алкоголики» Биллом Вилсоном и его сподвижниками, первой сотней членов Содружества «Анонимные алкоголики», оно еще тогда не имело названия, то вот это начинающееся движение разделилось на две партии. Первая партия – это были, как ни странно, ирландские католики, которые хотели и требовали, чтобы книга была религиозной и движение было религиозным. А вторая – атеисты, агностики, которые хотели, чтобы вот пишущаяся книга была атеистической, безусловно, психологической, чтобы имя Христа и о Боге вообще ничего не упоминалось, и движение еще не, как бы оно, ну, толком не зародилось, но уже готово было распасться. И вот Билл Вилсон бегал между этими двумя партиями, советуясь своими друзьями, католическим священником Эдвардом Доулингом, и там говорят, что в написании второго шага даже принимал участие Карл Юнг, известный психиатр и психолог, он создал вот эти размытые выражения, которые смущают православное сознание зачастую. Я еще раз повторю их. Это Бог, насколько каждый его понимает, высшая сила, сила более могущественная, чем мы, которая с трудом приняла и та, и другая партия, благодаря чему содружество сохранилось. Но ведь речь идет о том, что мы не понимаем, кто участвует, кто присутствует на, вот, в духовном смысле на группе, на собрании, в жизни сообщества. Ну, я, как православный христианин, безусловно, вижу, что это Христос, что это Святой Дух там действует, потому что люди, которые, ну, обречены на смерть, не просто перестают пить. И я повторяю, что медицина разводит руками и говорит, мы поражены успехами вашего содружества, но и преображаются, они становятся полезными членами общества в своей семье, на работе, в той же церкви, да, в церковной общине. И таких случаев немало, они не являются исключением. Да, вначале многие люди, которые принадлежат христианским, православным общинам, для них вот эти размытые выражения смутительны, но потом они понимают, что это замечательно, что это потрясающе. Хотя вот, например, в книге «12 шагов и 12 традиций» есть мысль, что со временем мы, члены Содружества «Анонимные алкоголики», назовем вот его, да, с большой буквы, своим именем, своим истинным именем. Вот. Но поскольку движение «Анонимные алкоголики» не является религиозным, то туда приходят люди и могут прийти разных религиозных и духовных направлений, настроений, там, и не только христиане. Мне кажется, это очень важно. Для меня, я часто посещаю открытые собрания анонимных алкоголиков, люди, которые, можно сказать, там, не церковные или маловерующие, являются просто примером их такой духовной жизни, какой-то любви ко Христу. Это неоднократно было, и в этом уникальность этого содружества. Я знаю одну женщину из Содружества «Анонимные алкоголики», которая принадлежала к вот индуистской вере, и тем не менее это не мешало ей самой выздоравливать активно и помогать другим вот выздоравливать. Я знаю, что она помогала выздоравливать одной вот христианке, православной христианке, убежденной христианке, и между ними не было каких-то вот разногласий по поводу их веры, они занимались общим деланием, выздоровлением, исцелением от такой страшной болезни, как алкоголизм.
Практикуются ли в этом сообществе совместные молитвы?
Участники групп читают молитву о душевном покое. «Боже» или «Господи, дай мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу изменить, и мудрость отличить одно от другого». В разных вариантах, но надо сказать, что в середине 80-х годов известный духовник Псково-Печорского монастыря архимандрит Иоанн Крестьянкин предлагал эту молитву тем, ну, своим прихожанам, которые приезжали к нему, в частности, мне он дал. И первый раз я услышал, впервые я услышал молитву о душевном покое именно от отца Иоанна Крестьянкина.
Как вы думаете, он знал, откуда эта молитва?
Нет, отец Иоанн Крестьянкин не знал, откуда эта молитва. Когда я приезжал к нему и рассказывал о движении «Анонимные алкоголики», я только начинал сотрудничество с этим удивительным сообществом, он спрашивал меня, не является ли это сектой, но надо сказать, что мне больше помог другой, не менее известный духовник Троицерковной лавры, архимандрит Кирилл Павлов, Когда я к нему приехал, это было, наверное, в 2000 году, мне кажется, и стал рассказывать взахлёб о содружестве анонимной алкоголики, какое оно замечательное, о содружестве анонимной алкоголики, какое оно замечательное, уникальное и так далее, то отец Кирилл задал мне несколько вопросов, на которые я просто не смог ему ответить. Например, чем отличается движение от традиционных братств трезвости православных, и так далее, и так далее. В чем смысл 12 шагов? И мне было так стыдно, отец Кирилл мне предложил просто заняться этим изучением, историческим изучением, и так далее, и так далее, теологическим, можно сказать, и разбором 12 шагов, и я ему за это благодарен.
Значит, сейчас вы сможете ответить на эти вопросы?
Да, сейчас уже смогу.
Давайте на них ответим.
Ну, на какие конкретно?
Давайте ответим на вопрос, чем отличается программа 12 шагов от общества трезвости.
Обратимся к истории. В 1793 году первые общества трезвости были созданы, создавались, как сказано в энциклопедии Брокгауза и Фрона, в Северных Штатах Америки. После книги отца американской психиатрии Бенджамина Раша, которая называется «Влияние алкоголя на организм человека», и которая всколыхнула тогдашнее американское общество, были созданы, стали создаваться, организовываться так называемые общества трезвости. Они организовывались светскими людьми и считали алкоголь злом вообще, что противоречит библейской традиции, которая говорит о том, что алкоголь – это благословенный напиток, на нем совершается Евхаристия, вино веселит сердце человека, Библия порицает пьянство и одобряет воздержание. Вот такова библейская позиция на вино. А общество трезвости считали, что алкоголь – это зло. И они занимались тем, что старались ввести запрет на производство и продажу и употребление алкоголя в том или ином регионе, ну, штате Америки, и занимались борьбой с откупщиками, то есть олигархами, которые производили вино, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все началось в той же Америке. Я в своей работе, в своей кандидатской работе и монографии, я считаю, что это такой как бы первый этап трезвенческих движений. 1793 год-1935 год. В середине XIX века в Прибалтике, которая принадлежала тогдашней Российской империи, католический епископ Матеус Валанчус развивал вот эти братства трезвости, и было такой вот как бы поезд трезвости был даже известный, который он организовывал и ездил по Прибалтике. И в Петербурге, тогдашней столице Российской империи, эти общества трезвости были очень известны. И педагог Рачинский, отец Александр Рождественский и другие деятели православной церкви. Кстати, святой Иоанн Кронштадтский занимался больше домами трудолюбия, он как бы вскользь занимался пьяницами и алкоголиками. Эти братства были известны и популярны. В Москве в меньшей степени. Но вот эти законы, да, сухие законы, они не приносили должной пользы. И исследователи трезвенческих движений в России, даже в СССР при Горбачеве, считают, что этот проект был провальный. В 1935 году начался второй этап трезвенческих движений, когда, как я уже рассказывал, два алкоголика встретились и поняли, что они могут оставаться трезвыми с Божьей помощью и при условии, что будут поддерживать и помогать друг другу и другим алкоголикам. Это совершенно другая история, которая основана на Боге, на Христе, на Его любви, силе и заботе. Ну вот все, что я скажу о братствах трезвости, которые в наше время, которые в современной православной церкви стали возрождаться, при том, что, конечно, они во многом сотрудничают и с психологической службой, и с наркологией, и имеют, конечно, ну, такое уже акцентирование на целостный подход к болезни, к алкоголизму. В братствах трезвости давали клятвенные обещания, так называемые зароки, обеты, не употреблять смертное на какое-то время, не употреблять алкоголь в течение некоторого времени, например, в течение полугода, двух лет или десяти лет и так далее, и так далее. Это закон prohibition, да, запрета на употребление алкоголя. является как бы апогеем философии движения «Братств трезвости». Для алкоголика, мне кажется, это очень опасно и болезненно давать клятвенное обещание не болеть заболеванием, то есть отменить заболеванием, которым он поражен. Но для так называемого бытового или проблемного пьяницы это может быть очень неплохой такой религиозной встряской. Да, когда, ну, например, человек не является алкоголем, то есть его организм, его тело и психика не поражены еще, как у больного этим заболеванием. Но, допустим, он попал в плохую компанию в институте, в общежитии и стал, пристрастился к алкоголю и стал пьяницей. Но он еще не поражен, да, как алкоголик. Его организм не задействован, болезнь не проникла глубоко. Для такого человека, мне кажется, зароки и обеты, они могут играть такую вот спасительную роль, но не для алкоголика, потому что алкоголики любят давать зароки и обеты и клятвы после запоев, допустим, там, трехнедельного запоя, алкоголик клянется всем. Себе, Богу, жене, работодателю и так далее, потому что он умирает, ему страшно стыдно, он себя чувствует хуже, я не знаю, последней твари и так далее, и так далее. Вот, поэтому алкоголику поклясться, пообещать дать зарок в очередной раз ничего не стоит, он уже к этому привык. В книге «Анонимные алкоголики», которую я считаю во многом пророческой, есть такие слова: «Мы зароков не даем». Мы, алкоголики, зароков не даем. Почему? Потому что, как я сказал, у них выработалась привычка вот лгать, да, клясться и нарушать свои обещания.
Получается, что и то, и другое движение основаны на взаимопомощи пьющих людей друг другу. Как вы думаете, в чем же отличие? Кроме того, что там дают зароки, а движение анонимных алкоголиков зароки не дают.
В анонимных алкоголиках есть программа. Вот мы с этого начали нашу передачу. Ваш первый вопрос – это программа «12 шагов». Что это такое, как она помогает алкоголику оставаться трезвым, связано там с христианством. И, насколько я знаю, в «Братствах трезвости» такой программы нет точно по 12 шагам. И, по-моему, вот я не знаю, есть ли у них какая-либо программа вообще поддержания трезвости. Я не очень знаком подробно с вот этими обществами трезвости, как у них проходит собрание и поддержание друг друга, но я знаю точно, что в анонимных алкоголиках разработана невероятная система поддержки. То есть там настолько люди друг с другом связаны, во-первых, наставничество. Когда один алкоголик, имеющий опыт выздоровления и работы по 12 шагам, помогает новичку проходить вот эти 12 ступеней, 12 шагов. Телефонная терапия, они созваниваются, они дружат. Вообще хорошая группа анонимных алкоголиков является, ну, такой трезвенческой общиной.
Церковью.
Анонимные алкоголики всегда отмежевывались от религиозности и не смешивали себя ни с какой религиозной организацией, ни с какой церковью и ни с какой политической организацией. Братства трезвости, они у нас в России, они традиционно были связаны с церковностью, вот, и они находятся при вот храмах.
Видимо, это одно из основных отличий этих движений.
Я думаю, главное отличие заключается в том, что братства трезвости предлагают своим участникам давать зароки и обеты. Это специальные вот эти грамоты есть церковные, где они фактически клянутся в том, что они не будут потреблять алкоголь в то или иное время. В анонимных алкоголиках, конечно, это отсутствует. Там никто никому ничего не предлагает. И другой подход к алкоголизму. Мы трезвые только один день. Только сегодня алкоголик остается трезвым.
Давайте немножко поговорим о том, за что критикуют программу «12 шагов». Наверняка за время ее существования набралось довольно большое количество критических высказываний в адрес этого движения.
Ну, мы уже начали этот разговор. Критикуют за размытые выражения, касающиеся Бога. Бог, как каждый его понимает, сила более могущественная, чем мы, высшая сила. Но мы уже говорили об этом. Мне очень нравится выражение преподобного Максима Исповедника, когда он говорит, что в какие-то моменты жизни христианина Иисус является божественным хитрецом, как мама прячется от ребенка, да, когда играет с ним, и он может начать заплакать и искать ее, а мама за занавеской в 3 метрах стоит. Так и Господь, он божественно играет с человеком, прячась, да, он присутствует анонимно на группах. Я в этом убежден, что Бог там присутствует. Но он невидимо присутствует. То есть невидимо он присутствует вообще в нашей жизни, да? Но там он присутствует анонимно. Его как бы надо найти в этих 12 шагах, в высказывании, под видом, казалось бы, таких алкоголиков непрезентабельных скрывается какая-то святость, частица Бога. Это первая и самая главная критика. Ну, есть даже у нас люди, которые критикуют движение группы анонимных алкоголиков или любые группы по 12 шагам за то, что там участники читают молитву непонятную, как им кажется, не церковную, принадлежа к разным, может быть, религиям, да, духовным направлениям. Там христианин может молиться вместе с атеистом, да, или с буддистом, или с мусульманином. Здесь мы применяем принцип церковной экономии, снисхождения, когда церковь не использует акривию, да, какой-то такой строгий подход, а именно снисхождение, памятуя, что это не религиозное сообщество. Хотя я знаю, что некоторые участники или там священники, когда они приходят на открытые собрания, они выходят за круг и не становятся вместе с ними.
Уже очень давно я с удивлением прочитал о том, как Иоанн Кронштадтский, будучи в Крыму, молился с татаркой, с мусульманкой. Умирал ее муж, и он сказал: «Давай будем молиться за него вместе. Ты по-своему, я по-своему». И они молились вместе. Конечно же, никто не будет критиковать Иоанна Кронштадтского за экуменизм. Это же большой авторитет, канонизированный. А людей, которые поступают примерно так же, не критикуют только ленивый.
Ну да, мы не будем критиковать святого Иоанна Кронштадтского, но его соотечественники его очень критиковали. Вспомним о том, что и обер-прокурор Победоносов там чуть ли не хотел запретить его в служение. Жена Иоанна Кронштадтского жаловалась на него в Священный Синод. Святитель Феофан Затворник писал укоризненные письма Иоанну Кронштадтскому, предупреждая его, что, возможно, он находится в прелести. Ему приходилось просто, как вот ледокол проламывает во льду себе путь, так святому Иоанну Кронштадтскому, благодаря ему стало в церкви вошло частое причащение. До этого этого не было до него, причащались в лучшем случае 4 раза в году, а то и раз в году, и так далее, и так далее. Он, конечно, он был модернистом и экуменистом еще тем. Для нас он святой. Я думаю, что каждому алкоголику и христианину, не алкоголику, который хочет развиваться, придется пройти этим путем. Ну, своим маленьким путем, да, когда наше окружение будет крутить в лучшем случае у виска, в худшем, значит, отвернется от нас, скажет, что мы модернисты, сошли с ума в прелести. Но если мы хотим духовно расти и развиваться, что предполагает церковная религиозная жизнь, то нам придется быть какими-то, вот, я не знаю, пророками бесчестия в своем отечестве. Потому что есть и будут люди, которые не хотят, не умеют развиваться, и будет раздражать наше движение. Поэтому зачастую, когда алкоголик начинает выздоравливать в движении анонимной алкоголики, его окружение вдруг начинает страстно этому сопротивляться. Ты ходишь в секту, ты уже не пьешь 3 месяца, можешь там рюмочку выпить и так далее, говорит там мама, которая страдала от того, что там ее сыночек мог там ей синяк подставить или жена. Вот сейчас они ему вот сами провоцируют на продолжение банкета, что называется. Почему? Потому что они видят, что их там муж, сын и так далее, алкоголик, выздоравливает, он меняется, и их это невероятно пугает. Также могут критиковать участников движений за то, что они молятся и при этом берутся за руки. Ну, вы знаете, я даже составил где-то 17 или 18 вопросов, начиная от общих, что такое алкоголизм и наркомания, потому что есть люди, которые, их, кстати, немало, которые считают, что это какое-то явление, которое выше всего даже Бога. Если человек алкоголик, ему никто и ничто не поможет. Ни Бог, ни врачи, ни священники, ни анонимные алкоголики, тем более. И заканчивая такими уже детальными вопросами, касающимися движения анонимной алкоголики. В ряду вопросов был такой: не является ли то, что участники групп самопомощи во время молитвы берутся за руки, не является ли это чем-то недолжным? И вот у меня среди респондентов митрополит Антоний Сурожский ответил так, мне его ответ нравится больше всего, что алкоголик – это человек, который страшно одинок. Алкоголизм – это болезнь, которая человека отсекает от всего. И когда он держится за руки и ощущает тепло рук других алкоголиков, что-то в нем пробуждается, меняется, и я могу подтвердить, что это на самом деле так. Кстати, если мы вернемся к вот главному, главной претензии – это высшая сила, да, такие абстрактные понятия, я думаю, что вот ответ ныне покойного архиепископа Алексея, бывшего наместника Новоспасского монастыря, мне очень понравился. Он сказал, что «я православный христианин». Поэтому для меня высшей силой является Иисус Христос. И меня это не смущает, а другие участники могут иметь свою высшую силу. Они имеют на это право. И вы знаете, я вспоминаю знаменитую историю из жизни Макария Египетского, как когда он шел вместе со своим учеником, то ученик оторвался от него вперед и встретил идольского жреца и сказал ему оскорбительное слово, на что тот его избил до полусмерти. Вслед за ним увидел этого же идольского жреца, да, колдуна, можно сказать, Макарий Египетский, и похвалил его, что он такой усердный и так далее, на что тот, поразившись, решил изменить свое мировоззрение полностью и стал христианином. Поэтому если мы с уважением относимся к религиозным, к духовным воззрениям другого человека, например, к тому, что он остается атеистом, агностиком, а не презираем его, мы христиане, то это может вызвать у него переворот. На самом деле так часто и бывает, что, знаете, есть исследования, в которых принимал участие Юнг, исследования, соответственно, XIX века, о том, что организм, когда на него смотрят, например, под микроскопом, или не смотрят, он ведет себя по-разному.
Не то же ли самое сейчас обнаруживают люди, которые занимаются квантовой физикой?
Да, так оно и есть. И я глубоко убежден, что когда алкоголик, например, новичок, спившийся алкоголик или женщина-алкоголичка, которую, может быть, лишили родительских прав и презирают все, и собственные родители и так далее, и отвернулись лучшие подруги, приходит, приползает на группу анонимных алкоголиков, то такой человек замечает, что на него смотрит как-то по-другому, без осуждения, без презрения, но с любовью. И такой человек зачастую перестает пить. Но алкоголик не может перестать пить. Это вот напомню нашим слушателям, что алкоголизм – это хроническое, прогрессирующее, тяжелое, смертельное заболевание. То есть оно прогрессирует, оно так же, как диабет, как онкология, как другие заболевания, оно навсегда поселяется в организме человека. И если алкоголик после длительного воздержания, там, ремиссии, многолетней ремиссии, снова начинает употреблять алкоголь, то он неизбежно приходит в плачевное состояние, то есть болезнь, она как бы возвращается. Вот есть такое присловие, болезнь умеет ждать. И 20 лет, и 30, пожалуйста, вот сколько угодно. Вот поэтому алкоголику нельзя пить спиртное ни в каком виде, ни при каких условиях. И, конечно же, на алкоголиков анонимный Бог, Иисус Христос, который присутствует анонимно, он смотрит с любовью. И в них меняется, они перестают пить, они меняются как люди. Мне кажется, это вот, можно вот этот эксперимент с организмом, который меняется, когда на него смотрят, ведет себя, вернее, по-другому, когда на него смотрят, вот, можно применить и к вот, выздоровлению от алкоголизма, к движению анонимной алкоголики.
Но ведь Бог смотрит на нас с любовью всегда, каждую секунду нашей жизни. Здесь, наверное, все-таки с любовью смотрят люди, такие же, как этот несчастный.
Да, безусловно. Я верю, что Бог всегда смотрит на человека и всегда смотрит на него с любовью, мало того, и заботится о нем. Но не всегда это так ощутимо. Какая-то особая энергетика возникает, особая обстановка, энергетическая обстановка вот на собраниях, когда люди делятся своим самым сокровенным и безжалостно говорят о себе какие-то такие вещи, которые, казалось бы, и стыдно рассказать самому близкому человеку, и даже на исповеди. Они вот открыто это говорят, и зачастую высказывания участников похожи на открытую, да, такую исповедь.
Которая была в первые века христианства. Ведь вначале исповедь не была тайной. Она стала тайной только уже, когда христианами стало быть можно и даже модно. В церковь пришло большое количество людей. Тогда уже по вполне понятным причинам исповедь стала тайной. Хотя, я помню, где-то в монашеской литературе сохранилось воспоминание о том, как еще и в V-VI веках использовали исповедь перед всем собранием.
Напомню, что оксфордские группы откуда вышло движение анонимных алкоголиков, они хотели возродить первые христианские общины, созданные там, прежде всего, Павлом, да, и пытались это делать. И вот эта открытая исповедь, когда человек вслух называл свои грехи, это было одно из вот таких действий, духовных действий и в Охтерской группе, потом оно автоматически перешло на группы анонимных алкоголиков.
Интересно, что то же самое происходило и в храме уже упоминаемого нами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Я читал чьи-то воспоминания о том, как люди выкрикивали вслух свои грехи, как много странного с нашей точки зрения происходило тогда за богослужением. Сейчас бы, конечно, скорее всего, такой человек был бы уволен с поста настоятеля, потому что весьма непривычное зрелище предстало бы перед глазами отца благочинного, например.
Но мне хотелось также напомнить о том, что профессор Бехтерев тогда разрабатывал идеи гипноза для алкоголиков, в частности, и он приглашал святого Иоанна Кронштадтского прочитать молитву, может быть, отслужить совсем кратенький молебен перед гипнозом, и собиралось большое количество пьяниц, алкоголиков, после чего, после этой молитвы и сеанса гипноза, они опрометью бежали в кабаки. Вот это рассказывали еще пожилые бабушки, которые уже умерли, которые там маленькими девочками были свидетелями этих историй. То есть речь идет все-таки о том, что алкоголизм – это очень тяжелое заболевание, и здесь, мне кажется, неприменимы такие методы вмешательства, как гипноз, при том, что я не обесцениваю его. Вот. И недостаточно одной молитвы, а важен такой целостный комплексный подход.
А кодирование – это гипноз или что-то другое?
Кодирование, эмоционально-стрессовая так называемая терапия имеет источником шаманские практики, которые полюбились психиатру Казимиру Дубровскому, сосланному в сталинские репрессии на Крайний Север, который в течение 10 лет, по-моему, был на Крайнем Севере в ссылке и перенимал вот эти шаманские практики. На основании этих практик он создал кодирование, да, эмоционально-стрессовую терапию для заиканий, для заик. Вот если мы вспомним фильм «Тарковского зеркала», то первое начало этого фильма, пятиминутка документальная, это есть кодирование по Дубровскому. Когда он был переведен уже в столицу Крыма, Симферополь, во время хрущевской оттепели, то врач-дерматоневролог Давженко перенял этот метод, он взял его у Дубровского, его учителя, и стал лечить алкоголиков, партийную элиту, и таким образом он как бы раскрутился. Но мне кажется, этот метод, он совершенно абсолютно антигуманистический, уж, конечно, антихристианский. Он предполагает такое грубое вмешательство в психику человека на основании страха, и, конечно, он абсолютно ненаучный. Когда я спрашивал одного из лучших наркологов Москвы, там, как он относится к кодированию под Авжен, тот ответил: я не имею права относиться к нему никаким образом, потому что он не имеет отношения к наркологии и к медицине. Вот. Поэтому я, безусловно, против этого метода во всех его разновидностях.
Но ведь помогает?
Может быть, на какое-то время помогает, но я уже говорил о том, что родственники, жены алкоголиков, дети алкоголиков, закодированных алкоголиков приходят и просят раскодировать этих кодировщиков, значит, своих пьяниц, говоря, что они не могут с ними жить. Я знаю, что были такие методики, когда пороли розгами алкоголиков, кипятили алкоголиков, сверлили череп у алкоголиков, вымораживали часть мозга. То есть, разные есть методы, разные подходы, там, дикие, да, совершенно недопустимые, преступные. Я считаю, что кодирование – один из таких подходов. На самом деле, цивилизованный мир не знает этот метод. Нецивилизованный мир, Африка, Латинская Америка, Крайний Север – знает множество подобных методов, похожих на кодирование. К науке он не имеет никакого отношения.
Отец Иона, из того, что вы рассказали, следует, что эта программа, программа 12 шагов, может помочь только верующему человеку. И в то же время вы говорите о том, что есть на этой программе и атеисты. Как одно с другим совмещается? Может ли атеисту помочь программа, которая основана на Нагорной проповеди?
Безусловно, может. И я бы здесь сказал о динамизме программы 12 шагов и универсальность программы 12 шагов и каждого из шагов. То есть они раскрываются, развиваются. Таких случаев очень много, когда приходит человек в анонимный алкоголик, совершенно спившийся, он является, считает себя атеистом или агностиком, ему не до Бога, или, говоря языком нашей отечественной наркологии, у него смутные религиозные представления, потому что человек в процессе злоупотребления алкоголем деградирует в том числе и на духовно-религиозном уровне, но в процессе выздоровления по 12 шагам меняется и его духовная сторона. Такой человек признает Бога и начинает познавать его, и становится, верующим человеком. Случаев, когда люди, которые арендуют свое помещение, которые находятся в храмовых помещениях, начинают воцерковляться, интересоваться христианством, православием, очень много. Один из примеров – это Данилов монастырь, где многие участники групп анонимных алкоголиков стали прихожанами или нашего монастыря, или своих православных общин.
Куда мы всех нуждающихся в лечении и приглашаем. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был насельник Данилова монастыря и руководитель программы «Метаноя», которая как раз по 12 шагам и устроена, игумен Иона Займовский. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Спасибо всем, хорошего дня и Божьей помощи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, милостив будь мне грешный». Этими подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души, указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Игумен Никон Воробьев.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Елизаветы, Евгения, отроковицы Маргариты, Алексея, Галины, Владимира, архимандрита Филарета, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Екатерины, Натальи, Антонины, Нины, Александра, Анфисы, Павла, Анны, Василия, Нины, Любови, Марфы, Марии, Акелины, Таисии, Воина Иоанна, Ольги, Василия, Тамары, Андрея, Владимира, Владимира, Анны, Анастасии, Владимира, Валерии, Ольги, Василия, Галины, Валентины, Иакова, Евдокии, Василия, Воина Михаила, отроковицы Матрёны, Алексея, Василия, Александра, Прасковии, Федота, Дарьи, Воина Симеона, Воина Иоанна, Воина Николая, Петра, Иоанна, Алексея, Владимира, Василия, Марии, отроковицы Лидии, Василия, Марии, Сергея, Василия, Александра, Клавдии. Вечная память.